Российские и израильские военные ведомства успели уже по два раза обменяться более-менее однотипными заявлениями в связи с крушением самолета Ил-20. Россия настаивает, что атаку сирийских ПВО на российских самолет спровоцировал израильский истребитель. Армия обороны Израиля говорит, что это не так. Какие детали инцидента 17 сентября можно было почерпнуть за эту неделю из израильской прессы? За сколько минут были российские военные предупреждены об ударе? Если виноват не Израиль, то кто на самом деле виноват? Что привело к этой ошибке сирийских ПВО?
Коношенков успел уже выступить и в третий раз, вновь заявив о виновности израильских ВВС, основываясь на сей раз, как он говорит, на данных системы С-400, прикрывающих российскую базу в Хмеймим. Честно говоря, я не очень понимаю, почему эти данные сразу не были опубликованы российским оборонным ведомством, но не это меня смущает больше всего. Из того, что больше всего смущает и раздражает отчасти, это то, что Минобороны России почему-то упорно во всех своих заявлениях говорит о непрофессионализме израильских летчиков, выполнявших некую задачу около побережья Сирии. Мне кажется, что как раз израильские летчики отработали профессионально, потому что все они вернулись на базы живыми и здоровыми, а цели, как известно, были точно поражены. Что же касается того, кто спровоцировал, то министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении очень точно сказал, что, по всей видимости, израильские летчики считали, что сирийские ПВО не будут атаковать российский самолет. Я очень надеюсь, что и российские летчики тоже считали, что они не будут атакованы сирийцами. Это довольно логично. Не знаю, были ли в это время там израильские летчики, но, в общем, несогласованность действий сирийских ПВО и российских ВКС, по-моему, налицо. Что до израильских СМИ, то свои публикации они основывают преимущественно на заявлениях пресс-службы ЦААЛа, армии обороны Израиля, а также Министерство обороны Израиля, само собой, цитирует и обсуждает ту версию, которую предлагает Министерство обороны России. Министерство обороны России командованием ЦАЛа был представлен 40-страничный отчет об этом трагическом инциденте. В СМИ до сих пор содержание отчета не передано. Ходили слухи, что Нетаньяго консультировался по поводу целесообразности передачи такой информации в СМИ, но до сих пор решение не принято и, видимо, уже не будет принято, раз не было принято раньше. Основные тезисы этого доклада известны. Вина лежит на сирийских ПВО. В момент обстрела Ил-20 ракетами С-200 израильские истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля. Такова израильская версия. Первоначально, когда Министерство обороны России публично представило свою версию о гибели Ил-20, то несколько раз уточнялись временные параметры. Вот в первой версии, которая была передана во все государственные СМИ Российской Федерации, звучало, что Ил-20 пропал с радаров в 23:00. А потом уже на карте при первом докладе Коношенко появилось другое время, 22:07, время, когда Ил-20 пропал с радаров. Вот этот тайминг очень интересен, потому что мне не очень понятно, на какое время ориентировался ЦААЛ, когда заявлял, что к тому моменту F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля. Информации по этому поводу пока нет. Ради ответа на этот вопрос хотелось бы взглянуть на 40-страничный отчет ЦААЛа, который пока, увы, недоступен. То до времени, за которое предупредили российских военных, то израильская сторона, опять же, по этому поводу точных сведений не дает. Министерство обороны России утверждает, что примерно за минуту до нанесения удара по цели на восточной окраине Латаки было получено предупреждение. В Израиле конкретных цифр не приводят, но заявляют, что предупреждение было передано командованию российских войск в Сирии в соответствии с обычной процедурой. В некоторых публикациях говорилось о том, что за несколько минут или за минуту, это не так важно. Я не думаю, что это вообще принципиальное значение какое-то имеет, так как удар по цели к востоку от Латаки не представлял никакой угрозы для российских военных. Их там не было, как известно. Если же говорить на самом деле о том, что привело к ошибке сирийских ПВО, то, как я уже сказал, видимо, несогласованность действий российского командования и сирийского командования. Складывается вообще впечатление, что россияне себя считают полновластными хозяевами в этой части воздушного пространства Сирии и не согласовывают полеты своих военных самолетов с сирийцами. Кодов системы свой-чужой, как подчеркивали в Министерстве обороны России, у сирийцев не было. Мне представляется, что Следственный комитет России, который вроде бы возбудил дело по этому инциденту, следует допрашивать сирийских и российских офицеров. Ходили случаи, что были арестованы офицеры 44-го батальона сирийских ПВО, ответственных за удар по Ил-20 ракетами С-200. Это случай, который распространяет сирийская оппозиция, но полагаю, что нет дыма без огня. Стоит, я думаю, в российской военной полиции проверить версию о, возможно, преднамеренных действиях сирийских ПВО, хотя мне, в общем, эта версия не кажется сильной. Но нельзя забывать о том, что Дамаск крайне досадовал на нежелание Москвы противодействовать израильским ВВС в Сирии. Теперь ситуация может измениться в каком-то смысле в лучшую для Дамаска сторону.
Как отреагировали в Израиле на заявление министра обороны Сергея Шойгу о поставке Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, особенно если каждой установке будет, как обещал Шойгу, представлен российский расчет, и о подавлении в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря, спутниковой навигации, бортовых радиолокационных систем, связи боевой авиации, то есть фактическом создании бесполетной зоны над средиземноморским побережьем Сирии. Какие варианты теперь есть действий у Израиля, если Иран и дальше продолжит переправлять оружие Хезболле через территории, находящиеся в непосредственной близости от российских баз?
Публично и официально пока нет никакой реакции. Утром, сегодня 25 сентября, проводится заседание военно-политического кабинета Израиля, на котором прежде всего этот вопрос обсуждается. Понятно, что наличие у сирийцев новых ЗРК С-300 потребует некой новой схемы противодействия сирийским ПВО. Понятно и то, что присутствие российских военных специалистов в составе расчетов таких батарей, как было сказано Коношенко, станет весьма проблематичным фактором, с которым придется считаться израильским военным. Что до бесполетной зоны, то пока вроде бы речь идет об ограниченном участке Восточного Средиземноморья и до 26 сентября. Я других сообщений, по крайней мере, от Минобороны России не видел. Непонятно то, в какие сроки будет поставлено ЗРК С-300 сирийцам, а также сколько таких ЗРК будет поставлено. Этих сведений вроде бы тоже не было. Насколько я помню, до начала гражданской войны у сирийцев было 50 пусковых установок или около того. С-200, сколько С-300 они получат, неизвестно. Какие варианты действия? Ну, израильское руководство, включая премьер-министра и министра обороны, неоднократно высказывались по этому поводу и говорили, что ЦАЛ будет делать все возможное, чтобы не допустить таких поставок вооружений Хизбалле. Известно, что были проведены сотни, около 200 воздушных операций за последние несколько лет, в ходе которых наносились удары по складам вооружений, по военным конвоям, по заводам в Сирии, в том числе для того, чтобы не допустить поставок Хизбалле современных ракетных вооружений.
Рейтер написал в понедельник, что израильтяне тренировались противодействовать С-300 еще в 2015 году во время совместных учений с Грецией. Вспоминают ли сейчас в Израиле о тех учениях и в какой степени израильская армия готова противодействовать таким зенитно-ракетным комплексам?
Насколько я помню, учения такого рода в 2015 году не были ни первыми, ни последними. С-300 есть и аналоги этих ЗРК у ряда стран Восточной Европы, и у Турции, кстати. Эти страны предоставляли израильским ВВС возможность учиться противодействовать комплексам этого класса. Технически, я полагаю, ЦАЛ готов к проведению операции в Сирии с учетом наличия у сирийцев С-300. Главный вопрос в том, будет ли принято соответствующее политическое решение, но похоже, что да, потому что в апреле этого года, когда Россия уже заявляла о намерении поставить С-300 в Сирию, после удара коалиции по военным объектам в Сирии, на западной коалиции, министр обороны Израиля Авигдор Либерман подчеркивал, что при необходимости ЦАЛ будет действовать против этих систем. В общем, с тех пор ничего не изменилось. Позиция Израиля та же.
Даже несмотря на то, что при каждой этой системе будет российский расчет.
Ну, это, безусловно, фактор, который очень усложняет ситуацию. Я уже об этом сказал. Но что поделать? Видимо, каким-то образом будет придумана схема, при которой минимально будет вероятность поражения российских военнослужащих. Надеюсь, что так.
Евгений, Израиль, оказывавший неофициальную поддержку оппозиционным группировкам и мирным жителям на юге Сирии, довольно спокойно свернул эту деятельность, как только Асад при поддержке России начал серьезное наступление на своих оппонентов в этих районах. По одной из версий, именно эта уступка со стороны Израиля и стала частью некой сделки с Россией, позволившей израильским ВВС беспрепятственно продолжать налеты на иранские цели в других регионах Сирии. Можно ли будет после поставок С-300, если они состоятся, сказать, что попытки договориться с Россией были ошибкой, и вопрос теперь только в том, как дорого она обойдется Израилю?
Я лично не считаю, что попытки договориться с Россией – это ошибка. Я полагаю, что политическое руководство Израиля прекрасно сознает, что оно делает, и просто не хочет ввязываться в конфликт с сильной державой, сильной армией, значительные силы, которые присутствуют в нашем регионе. то до того, что Израиль свернул поддержку сирийским беженцам, то вы, видимо, имеете в виду проект «Доброе соседство», да?
Да, но есть еще сообщение со ссылкой, правда, на неназванные источники о том, что Израиль поддерживал оружием и гуманитарной помощью не только мирных жителей, но и непосредственно воюющие группировки.
Ну, поскольку это было сообщение действительно неофициальное, то и то, что свернута эта помощь, тоже неофициально. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Что касается проекта «Доброе соседство», то там, я думаю, что если Израиль потребуется налаживать добрососедские отношения с сирийцами около своих границ, то будет новый проект. Да, предыдущий действительно был свернут, но после того, как вроде бы ситуация на границе более-менее успокоилась, по крайней мере, такие гарантии давала Москва.
Вообще в Израиле есть эксперты, которые критикуют сам факт того, что Нетаньяху раз за разом идет на какие-то компромиссы с российскими властями, что он вообще предпочитает договариваться с Путиным вместо того, чтобы действовать в одностороннем порядке. Теперь, наверное, у таких людей, если они есть, должно быть больше аргументов.
Ну, критики, как обычно, есть. Мы все-таки живем в еврейском государстве, где все критикуют друг друга. Но вопросы безопасности Нетаньяху критикуют гораздо меньше, чем в любых других. Израиль действует в Сирии, исходя из собственных интересов, и все это прекрасно понимают и ценят стремление наших властей избежать прямых столкновений с Россией. Думаю, что это достаточно очевидно.
Евгений, и последний вопрос. У Израиля богатый опыт противостояния арабским странам, оснащенным тогда еще советским вооружением, пользующимся помощью российских военных советников в том числе. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям самые яркие примеры того, как это происходило и чем это заканчивалось.
Наверное, если говорить о самом ярком примере, то это уничтожение ВВС арабских стран в первые дни шестидневной войны в июне 67-го. Тогда Египет, скажем, потерял больше 300 самолетов в основном советского производства. И тогда же египтяне, кстати, использовали советские ЗРК С-75, если не ошибаюсь, которые, в общем, никак существенно не осложнили действия израильских ВВС. Тогда же была потеряна примерно половина ВВС Сирии, и значительные потери были у иракцев, которые также использовали советскую авиатехнику. Хотя в контексте нынешних событий, я думаю, что, может быть, уместнее говорить не о победоносной шестидневной войне, которая так греет сердца израильтян, а о менее стремительной и менее победоносной войне на истощение 67-70-х годов, когда египтяне, а чаще советские военные специалисты, довольно успешно действовали против израильских ВВС. Не было тогда ни эффекта внезапности, ни политической воли на полное подавление сопротивления противника. И были довольно болезненные потери у израильтян. Вспоминается, конечно же, и война Судного дня 73-го года. Кстати, события в Латакии в этом году происходили накануне Йом-Кипур, накануне Судного дня. И, как мы помним, 45 лет назад израильская армия понесла тяжелые потери, и значительную роль в этом сыграли поставки советских самолетов и зенитно-ракетных комплексов в арабские страны. Я очень надеюсь, что в нынешних условиях события не будут развиваться по столь кровавым сценариям. Тогда Советский Союз фактически воевал против Израиля, хотя и декларировал только участие военных советников, тем не менее. Но сейчас Россия в Сирии, хоть и является фактическим союзником противников Израиля, то есть сирийской армии, Хизбаллы, иранских сил, но открыто не противостоит израильской армии. Надеюсь, что этот статус-кво останется неизменным и после того, как произошла трагедия с российским самолетом Ил-20, и после поставок сирийцам С-300. Кстати, я почти уверен, что инциденты с российскими военными будут происходить и в будущем в Сирии, до тех пор, пока российская армия не покинет этот неспокойный регион. Причины таких инцидентов, думаю, будут прежде всего несогласованность действий российских и сирийских военных, а также ошибки ПВО. Но худшее, что может произойти с россиянами в ходе этой сирийской кампании, это ввязывание в крупный региональный вооруженный конфликт. Я очень надеюсь, что в Москве это осознают.